приветствую всех слушателей Веда Радио у нас на наших электронных волнах. Я рада, что вы с нами. Если вы слышите мой голос, то значит начинается прямой эфир. 16:00 наши часы показывают. И уже заранее к нам в студию пришел Роман Борисович Игошин для того, чтобы продолжить свой рассказ о том, что все, что не происходит, все к лучшему. «Болезнь. Мой учитель» — это первое название нашей темы, которая продолжается у нас уже несколько недель подряд, то есть несколько эфиров, соответственно. Каждый понедельник мы встречаемся с Романом Борисовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач. Вот. В прошлом эфире мы остановились на теме того, как бытие определяет сознание, как сознание определяет бытие. Сегодня мы немножко, то есть даже не немножко, а сегодня мы закончим эту тему, то есть подведем черту, сделаем выводы, чтобы картинка более объемная сложилась. Итак, в прошлом эфире мы начали рассматривать принцип того, что мы рождаемся и живем в тех условиях, в которых есть возможность воплотить или удовлетворить наши эмоции. Причем не те эмоции, которые нам хочется, а те, которые уже в нас живут. Поговорим еще немного об этом. Это проявляется на практике. Есть статистика, что женщины, потерявшие младенцев в раннем возрасте по разным причинам, да, выкидыши или болезни детские, вот, они более подвержены выкидышам, если зачинают ребенка сразу после потери предыдущего. То есть такая статистика есть. То есть сознание или тело настраивается на горе, и оно получает его снова. Другой вариант, противоположный, да, тот же самый принцип, но в другом варианте. Бездетные семейные пары годами безуспешно зачинали, а после усыновления уже через месяц женщина сама беременеет. Ее просто перестает мучить тягостное чувство отсутствия детей. Также, например, многие больные выбирают разные какие-то аффирмации, да, способы представить болезнь для себя по отношению к себе. Вот был случай, мальчика в голове, в мозгу была онкология. Вот, и он представлял, то есть играл в роли повстанца, убивающего врага в Солнечной системе. Для него его мозг был Солнечной системой. И он играл в «Звездные войны». Вот, таким образом, он даже не дружил, да, со своей опухолью, но он при этом начинал дружить более сильно, да, с самим собой или объединяться со своей психикой. В этом суть. Вот, военным способом, конечно, редко удается прожить проблему, потому исцеление такое, ну, недостаточно глубокое. То есть, рецидивы возможны. Но даже по такой схеме бывают успехи. Вот. Или, например, мужчина каждый день представлял, как его иммунная система поедает раковые клетки. Ощущая боль и недомогание в теле, он представлял, что эта боль сокращает и душит его опухоль. Вот. Однако при этом параллельно он учился дружить с миром, так как настраивался параллельно на то, что его выздоровление ускоряется благодаря всему, чему его, что его окружает. Благодаря пище, благодаря отношениям с людьми и деятельности, которую он делает. То есть он для себя решил, что все, что вокруг меня происходит, оно все будет прямо или косвенно способствовать моему выздоровлению. Воздух, которым я дышу, да, пища, которую я ем. Более простой и прямой способ. Люди представляют. Один человек представлял опухоль в позвоночнике в виде собаки и пытался просто с ней подружиться. То есть как-то понять ее, да, ее настроение. Кто-то входил в свое тело, представлял, как сращивает свои кости, как он их соединяет. То есть во всех случаях человек так или иначе, но он обращает внимание на свое тело, пытается либо прямо с ней подружиться, либо дружит со своей иммунной системой, да, объединяется с собой якобы против общего врага. То есть глубина проживания болезни будет разная, опыт будет немного разный, но общее в них во всех это то, что человек объединяется, начинает с собой находить общий язык. Поэтому вопрос лишь в том, проводниками какой энергии или каких сил мы становимся, какой силе мы себя отдаем, или каким чувством мы пропитываемся. Чем пропитываемся, то и воплотится в нашей жизни. Поэтому быть счастливым – это наш священный долг. Если мы несчастны, то мы становимся бременем в чьей-то судьбе и тем самым совершаем насилие. То есть когда, только когда мы сами счастливы, мы можем осчастливить своих близких. Чем больше мы имеем, тем больше мы можем вкладывать в других. Став успешными, мы можем помочь многим. И когда мы безуспешны, то мы не можем помочь никому. Поэтому мир, он нуждается в нашем успехе. Таким образом, мы становимся такими или теми, чего мы хотим. Чему мы хотим в глубине по-настоящему. Вот еще Христос говорил, мы там, где сердце наше. То есть наша природа, часть нашей природы, это наше желание. Каковы наши желания, таковой становится наша природа. Болезнь в этом контексте является что такое? Это подавление природы. Подавляя природу или отказываясь от нее, мы либо боремся с ней внутри, угнетая себя чувством вины и самоуничижения, либо ударяемся в противоположность, чрезмерно эксплуатируя ее, пытаясь доказать окружающим, что у нас все в порядке и даже лучше, чем у всех остальных. То есть, когда природа хочет чего-то, то и на это надо смотреть, как на то, что этого хочет природа. Это не наш выбор, этого хотеть или чувствовать. Мы получили это тело, получили вместе с телом какие-то желания, свойственные ему. Не имеем права приказывать ему, что хотеть, а что нет. То есть, если у нас в огороде растет яблоня, мы не можем ей приказать, что чтобы ты плодоносила яблоки, тебе достаточно столько воды, столько света, да, столько пространства. Тип тела говорит, что мне нужно столько, столько и столько. И того, и того. То есть кактус растет в горшке, да, можно поливать раз в полгода. И это его требования, ну, жизни, это его специфические свойства. Если его начинать поливать так, как поливают, например, там, широколистные растения, то он благодарен от этого не станет. Он завянет. Вот. А в контексте предыдущего эфира, да, что болезнь – это отождествление с ролью. Что такое отождествление и подавление – это одно и то же. Что нужно делать с ролью? Роль нужно благодарить за те качества, за те желания, которые в ней присутствуют. Так же, как мы благодарим, например, да, цветок, который у нас стоит в горшке. Мы благодарим не только его надземную часть, которая выделяет кислород, дает свежесть, да, озон в нашей комнате. Мы подразумеваем, что мы благодарим также и корневую часть, в которой всякие там червячки могут ползать, она грязная, она эстетически не очень-то выглядит, да. Но это целый организм. Когда мы благодарим огонь за то, что он греет, мы почему-то начинаем ненавидеть его, когда он обжигает нас. Все. Благодарим роль, и тем самым мы, ну, благодарим те качества и желания, которые в ней присутствуют. То есть, в чем суть? Да? Эти качества или та природа, которой мы наделены на настоящий момент, это качества и желания, в которые у нас присутствуют, они даны нам Богом. То есть мы их не выбирали. То есть они даны нам, чтобы мы были успешны в своей роли и исполнили свое предназначение. Например, в дачном участке у нас есть собака, да? Вот, и она родилась такой, и у нее есть определенный набор качеств. Она с этим, ну, ничего не может сделать. И даже если она что-то начнет с этим делать, то, ну, мало кто будет благодарен этому. Если она начнет ластиться и мяукать, да, хотя от нее ждут, что она будет гавкать, вот, и отпугивать. Ее за это, для этого заводят, да, чтобы она отпугивала грабителей потенциальных. Все будут благодарны, если она будет исполнять свою роль. То есть у нее будут свои собачьи желания, соответственно. И это будет восприниматься нормально. Очень странно будет, если собака будет на шее ластиться хозяину, мяукать, да, и когда придет грабитель, она под диван заскочит. От кошки мы ждем, что она наоборот будет, да, ласковая и приветливая, и не будет кидаться на наших гостей. Поэтому этого не ждем. Поэтому люди, они также рождаются. Кто-то по форме похож на бульдозер. У него неповоротливый вид, большой ковш впереди, гусеница. То есть он может пропахать борозду в густом лесу. Кто-то рождается как лимузин. Лимузин, он подразумевает ровная дорога, спокойная вальяжная езда. Подразумевает, что он должен максимально быстро, да, и независимо от качества дороги попасть из пункта А в пункт Б. Лимузин подразумевает, что мы в нем едем, и нам комфортно в нем. То есть там вообще ходовые характеристики минимальны, да. Также тип тела наш, мужской, женский, да, детский, взрослый тип тела, они все наделены разными характеристиками. Например, Леся может вспомнить, да, какие у него были в детстве желания. Расскажите, пожалуйста, какие у вас были в детстве желания?
Желания?
Да.
Певицей стать было желание. Все мне
уже
говорили.
Взрослое желание.
Взрослое. То есть еще в самом раннем детстве, ну, когда я уже, наверное, научилась ходить и ползать по деревьям, то у меня было желание достать на самой верхней веточке самую вкусную шелковицу.
Вот, да. У меня было желание мороженое вкусное. Вот если мне сегодня купили мороженое, я считал, что день удался. Если мне товарищ дал прокатиться на велосипеде, я считал, что день удался. Ну, можно дальше жить, да. Вот, если я погонял мяч во дворе с друзьями, то опять же, как бы, жизнь зря не проходит. Немножко вырастаем, уже думаем по-другому, да, уже другие желания. То есть немножко тип тела меняется, включаются другие процессы. То есть когда росток, например, да, в почве прорастает, у него важны, чтобы комфортные условия были, чтобы ветер там не поломал, да, чтобы солнце не спалило, чтобы засуха не высушила. Когда немножко подрастает дерево, у него там уже на носу, кстати, плоды, например, давать, да, другие какие-то уже приоритеты. Вот человек подрастает, думает уже об образовании. Потом начинает задумываться о семье, да, о жизни с партнером, с каким-то. То есть какие-то более глобальные вещи встают, желания меняются. Вчерашний наш предел мечтания превращается в хлам через несколько лет. То, что мы коллекционировали, собирали, да, дорожили, там дрались из-за значков, из-за консервных банок, ну, еще чего-то, да, у всех были свои увлечения, из-за марок, то потом они у нас просто хламятся на чердаке, как, ну, просто жалко выкинуть дань. Но ценности уже для нас это не представляет, просто память. Поэтому каждому типу тела, каждому... И это все самое интересное, что это нормально воспринимается. Но когда нашему типу тела не соответствует наше желание, когда мы уже взрослый человек и начинаем драться за марки, да, там, или за значки, это уже нас, ну, это уже удивляет, это уже патология. Да и здоровые — это просто соответствие. Я просто соответствую тому, что есть, да, я проживаю это, я не подавляю это, я не считаю, что это является моим недостатком. Но это глубокая тема, мы будем ее на протяжении всех эфир разбирать. Вот. Итак, подытожив сказанное, можно выделить такие основные тезисы, якоря, которые можно использовать как опоры, да, для того, чтобы ориентироваться в этой теме, чтобы вспоминать, чтобы понимать, чтобы не плавать в ней и, так сказать, не заблудиться в возможных вариантах. Вот, за основу можно взять одно утверждение, но оно, опять же, проявляется в разных формах, для того, чтобы было более доступным для восприятия. То есть, если мы хотим поесть, то мы для начала должны познакомиться или осознать свой голод. То есть этот принцип, он приложим в любой сфере. Смотрите, если мы хотим свободы, то нужно познакомиться сначала, осознать свои ограничения. Что такое ограничение? Ограничение – это понимание, что благоприятно для меня, а что нет. Самый простой пример возьмем. Когда на улице холодно, мы одеваем только теплую одежду. То есть мы в этот момент сознательно себя ограничиваем. То есть мы не одеваем там все, что попало, мы одеваем только теплую одежду. Теплая одежда – это сознательное ограничение. Мы одеваем не все, что попало, да? Но при этом, одев, сознательно себя ограничив, одев только теплую одежду, мы получаем свободу передвижения в зимнюю погоду по улице. То есть мы 5 минут не постояли, не забежали обратно, да? Можно спокойно, полноценно в этой среде теперь находиться. Изучая иностранные языки, то есть изучая форму, можно говорить только так, а так нельзя говорить, да? Вот это слово значит только это. Это все сплошные ограничения. Вот куда ни упрись, везде в изучении языка каждое занятие, каждое слово – это всегда сплошное ограничение. Но изучив эти ограничения, мы становимся полноценны в общении с гораздо большими людьми, чем тот круг, который у нас есть. Регулируя свое питание, мы даем возможность телу жить долго без болезней, без тех болезней, которые зависят от питания. Мы себя вроде как ущемляем, да? Не едим все подряд, все, что попало, когда попало, и при этом получаем свободу жить долго. Также регулируя свое мышление, задавая ему тип восприятия. Тип восприятия – это то есть заряжая его той энергией, которую хотим, чтобы через нас проходило. Мы считаем, что мы будем мыслить так, мы считаем, что мы будем чувствовать и переживать вот эти эмоции. Мы будем так относиться, да? Ну, задаем себе ограничения. Вот. Но в абсолютном смысле мы себе руки развязываем. То есть мы становимся более полноценными. Этот самый принцип можно также выразить другими словами. Если мы хотим изобилия, то нужно познакомиться с нехваткой. Если мы хотим любви в своей жизни, то нужно познакомиться с отвергнутостью, с этим ощущением. Если мы хотим познакомиться с силой, то нужно сначала познакомиться или осознать слабость. Таким образом, открыто и честно исследуя границы и особенности своего поведения, мы увидим за ними себя настоящего. То есть здорового и по-настоящему счастливого. То есть, когда мы знаем заборы своего участка, мы можем спокойно, без зазрения совести, делать в нем все, что хотим, да? Садить, пахать, там, рыть. Но когда мы не знаем, эта земля нам принадлежит или нет, то каждый раз мы будем делать это с опаской, а не на чужую ли территорию мы залезли, а не заставит ли нас правительство потом это все снести, да? Не опровергнут ли наши права потом в будущем. Когда есть опора, когда есть понимание, опора – это означает ограничение. Ограничение означает четкое понимание своей природы, своих желаний, понимание с... так скажем, той энергии, которую мы через себя пропускаем, или чего мы хотим, да, то есть много-много можно чего в это вложить, есть разные понятия, есть понятия, которые можно вкладывать, ну, так скажем, понятия широкого толкования, есть понятия узкого толкования, То есть базовые понятия, они, как правило, узкого толкования. То есть есть фундамент, да, вот мы не можем в слово фундамент очень много каких синонимов внести. А когда мы говорим стены, крыша, да, то здесь как бы разбег для фантазии появляется. Надеюсь, что если эта тема, она недостаточно понята, то мы все равно эту тему будем продолжать из эфира в эфир под разными углами. То есть если даже чего-то мы здесь не понимали, не запомнили, или даже если завтра вообще ничего не вспомним, все равно ни одна мысль и ни одно слово не пройдет для нас напрасно. Потому что если наша глубинная сущность привела нас к этому, значит, что ее голос уже с нами слышен достаточно сильно. Вот остается лишь научиться правильно понимать ее зов. То есть переводить ее язык на язык, который мы можем понять. Давать ей то, что ей нужно. Не то, что валяется под рукой. Или нам кажется, что это нужно. Как еще можно, да, объяснить про болезнь, возникновение болезни, как несоответствие желаниям? Стоит, например, корова, мы кормим ее мясом. Наверняка что-то с организмом случится. Если стоит тигр, и мы кормим его соломой. То есть мы что-то даем, не соответствующее его желаниям, его качествам. Или стоит дорогой спортивный автомобиль, мы заливаем туда солярку. Если он поедет, это уже хорошо. А если мы заливаем в старый грузовик там, ракетное топливо, то двигатель сгорит, даже не сдвинувшись с места. Что-то мы такое делаем, чем-то себя заправляем, да, чем-то себя мотивируем, чем-то себя заряжаем, что не соответствует. Либо мы перегораем, либо встаем в стопор. То есть либо нас клинит на месте, либо мы пережигаем себя. Поэтому очень важно, мы будем этим заниматься, понять, в чем моя роль, каковы ее качества, каковы ее желания, каковы ее свойства, которые нужно учитывать, как то, что нужно учитывать кактусу нужно минимум влаги, да, а тропическим растениям больше влаги. Есть птицы, которые любят питаться плодами с земли, да, семечками. Есть, которые клюют, например, плоды на деревьях. Это все нужно учитывать. Для мужчин более понятно будет, да, есть покрышки внедорожные с большим протектором. Они предназначены для путешествий за городом по пересеченной местности. Если мы на этих покрышках будем ездить по асфальту, то сцепление с дорогой будет очень слабое, легко вылететь с трассы, будет очень большой шум. Гладкая покрышка, она легко прилипает к асфальту, тихо, но на пересеченной местности очень маленькое сцепление образуется. То есть нам нужно не бороться, не переделывать природу, которая у нас есть. Просто идти, учитывая ее, используя ее как инструмент. В этом случае мы не будем зависеть от нее, мы не будем стараться ее переделать. Мы не будем думать, что это наши стены, это наши ограничения. Да? Вот я могу психануть, вот у меня, вот я обезьяна, да, я не умею летать. И я могу почувствовать, что я в чем-то ущемлен, и пытаться приделывать себе крылья. Глядя на аистов, думать, ну, елки-палки, природа меня обделила. И что за меня получится за аист такой? Можно, да, представить. Или цапля может, например, завидовать, как роет крот ямы. Посмотреть, и там, засучив перья на крыльях, тоже пытаться что-то делать.
Это просто как в басне Крылова получается, да, лисица, да, и журавель.
Да. И болезнь — это когда мы не принимаем свои качества, свои желания. Мы считаем, что это все от сатаны, это не наше. Вот. Это мы себя обязательно должны под что-то подогнать, убрать с само этого убрать самосвала кузов и навешать на него спойлеры. Приклеить там кроту крылья или обезьяне, да. Эта тема, она самое интересное, что она лежит не в плоскости логики, а в плоскости осознания или переживания. Здесь мы только, так скажем, затравочку даем. Тему для размышления внутреннего, для переживаний. Итак, сегодня мы начнем следующую тему.
Ну, а давайте вот в перерыве между, в переходе от одной темы к другой, я напомню нашим слушателям, что можно участвовать в нашем эфире. Эта возможность появится через несколько минут, я думаю, минут через 20, может быть, 30. Можно присылать свои вопросы в письменном виде уже сейчас, оставляя на нашем сайте vedaradio.fm. А вот звонить можно тогда, когда я об этом объявлю. Звонки, напомню, принимаются по скайпу. Скайп у нас с логином vedaradio, пишется слитно. Итак, скайп для звонков, сайт для вопросов в письменном виде. Но в первую очередь мы будем зачитывать вопросы общего характера. Вот я уже вижу просто, что к нам очень много пришло вопросов, которые описывают какую-то проблему, какую-то болезнь и спрашивают наши слушатели, с чем это может быть связано. Но вот такие вопросы, наверное, у нас не пойдут. Лучше внимательно слушать эфир, и вы сами во всем разберетесь.
Ну, вопросы все равно задавайте по возможности, насколько будет хватать время, силы. Постараемся каждому ответить так или иначе, как бы, насколько будет позволять просто наши возможности. Угу. Конечно же, нельзя просто пренебрегать людьми. Вот. Но и полноценно, развернуто на каждый случай тоже, возможно, не получится ответить. Поэтому какую-то суть все равно постараемся передать. Так, сегодня мы начнем блок, новый блок болезней, связанный уже более узко, то есть это болезни мочеполовой сферы в целом, да, болезни грудных желез у женщин, в целом сексуальное расстройство, например, сексуальная неуравновешенность и отсутствие либидо, бесплодие. Также к этой группе относятся нарушения циркуляции жидкости в теле в целом. То есть это нарушение кровообращения, нарушение образования мочи, проблемы с менструацией или с производством спермы, проблемы с лимфатической системой, всеми жидкостями в организме в целом. То есть также к жидкостной среде, да, относится нервная система, потому что внутри нервных волокон находятся электролиты. Поэтому напряжение, мышечные спазмы, да, невралгии, вот, особенно седалищного нерва, это форма аллергии, потому что аллергия связана с, как с лимфатической системой, да, так и со слизистыми. Вот. В целом физическая хрупкость или ожирение наоборот. Вот. Запоры и проблемы с желчным пузырем. Все это так или иначе, прямо или косвенно, связано с способностью организма увлажнять что-то. Или реакция слизистых, реакция жидкостных сред на внешние какие-то раздражители. Или системы, которые связаны с образованием, с накоплением, с распределением жидкостных сред. Вот, или которые непосредственно состоят из жидкостных сред. На эмоциональном плане можно выделить такие эмоции, как подавленность, скука, отсутствие творческого начала, вот, и склонность к интоксикациям, то есть наркомания, к алкоголизму. Все эти болезни, так или иначе, выделить основное, да, направление или основной вектор этих болезней, не так или иначе, связаны с принципом наслаждения, удовольствия или вкуса к жизни. И в большей степени связаны именно с чувственной сферой. То есть чувство, определим, что такое чувство, да? Это то, чем мы познаем мир и людей. Входим с ними в отношения. Вот, и самые близкие отношения через чувства мы входим через половое чувство. Можно сказать, что чувственная энергия наиболее проявлена в половых органах. То есть именно там формируется энергия, которая питается и которая заряжает все остальные чувства. С точки зрения Аюрведы, прана попадает, попадая в тело, она аккумулируется в свадхистана чакре, в пупочный центр, ниже пупка. Там происходит накопление праны. Прана целиком связана с жидкостными средами организма. То есть прана переносится в организме через жидкостные среды. То есть через кровь, через нервную систему. В основном через кровь. Вот и насколько в организме саккумулирована или накоплена эта прана, да, настолько сильны чувства в человеке, настолько качественная именно прана, не патологическая, не которая приводит к разрушению, настолько острые и чувствительные чувства человека. То есть прана накапливается в разных органах, на грубом плане, когда прана накапливается вот в этом в половом центре, то это дает силу чувствам. Когда прана накапливается во всех других областях, она дает свои специфические как бы, свойства. Вот. И нарушения в потоках праны именно в этом центре как раз будут рождать все эти расстройства с этими системами. Вот. Почему с этой системой связаны жидкие среды, думаю, станет понятно чуть-чуть позже. Вот, желчный пузырь, также он относится к системам увлажнения, то есть он выбрасывает секрет, увлажняющий, расщепляющий пищу. То есть там определенные по составу, такие можно назвать их как бы жировые, да, жирового вида секрет. То есть они по работе желчного пузыря можно определить, как бы, будет человекозапор или нет. То есть сухой стул, как правило, связан с проблемами в работе желчного пузыря. Только желчный пузырь работает нормально, своевременно, качественно выделяет свой секрет, вот, стул становится регулярный и безболезненный. Жидкость или вода из первоэлементов, из основных принципов жизни, так скажем, жидкость или вода, если существует там огонь, земля, да, там, по китайской традиции, там, дерево, металл или еще что-то. То есть возьмем, если как принцип вода или жидкость, то она представляет в теле человека, в сознании его, в уме, принцип чувств или принцип связи или идею взаимодействия. Все это одно и то же. Рождающееся от этого взаимодействия наслаждение. То есть мы связываемся с чем-то, да, взаимодействуем с чем-то. Чувство приходит во взаимодействие, в соприкосновение с чем-то. Только если это светит им каким-то наслаждением. То есть мы не будем с чем-то соединяться, налаживать отношения какие-то, если нам это не светит наслаждением каким-то или каким-то удовлетворением. Вот. Вот. Также сами по себе все жидкости внутри организма, они сами по себе являются связующими средами для всех элементов. Как между пищей и телом, например, в пищеварительном тракте, весь желудочно-кишечный тракт, он увлажнен. То есть влага, да, или жидкость является связующим звеном между внешней средой и внутренней средой. Возьмем, например, бронхолегочную систему. Внешняя среда, воздух, внутренняя среда, человек. Среда увлажнена, да? Вот. То же самое половые органы, да? Внешняя среда, внутренняя среда. Также слизистая присутствует. Вот. Также и между разными элементами тела, самого тела, жидкие среды являются связующим звеном. То есть между клетками, например, возьмем, не просто сухое пространство, да, как в космосе между планетами, а там лимфа движется, специальная жидкость, да, между которой клетки в организме, они сообщаются. И благодаря увлажнению наши чувства могут соединяться с другой природой, ощущать свои вкусы и испытывать наслаждение от этой связи. Если наш рот пересушен, да, мы не можем испытать вкус. Если наши глаза пересушены, мы не можем увидеть, мы будем зажмуриться. Вот. Также, например, на руках кожи, если у нас полностью будет сухая ладонь, нас будет это очень сильно раздражать. Мы будем увлажнить кремом, потому что соприкосновение с предметами будет казаться нам очень болезненным и неприятным. То есть выделим связь чувств и связь жидких сред именно через то, что все слизистые оболочки в организме – это места, где организм связывается с другой природой. Вот. В этих местах тело либо увлажняет, то есть отдает часть себя, то есть входит или проявляет себя для другой природы, например, то же самое увлажнение пищи во рту, в желудке или воздуха в легких. Вот. Также выделение месячных или мочи. Вот. Либо через эту среду, то есть воспринимает через жидкую среду, воспринимает или впитывает другую природу в себя. Тот же самый язык, те же самые легкие, та же самая кожа, кишечник, да, глаза. То есть сухой кишечник, он не способен впитать питательные вещества. Только увлажненный кишечник может впитать в себя переваренную пищу. То есть, другими словами, более, так скажем, глобально посмотрим на это, только увлажненные чувства способны, познавая окружающий мир, подарить нам удовольствие от взаимоотношений с ним. Чтобы наши взаимоотношения или взаимодействия приносили наслаждение, что должно присутствовать? Должно присутствовать увлажнение или смазка. Что является смазкой? Или что заставляет проявиться этой смазке в отношениях? Конечно же, смазка является это любовь. Если нет любви, то нет смазки. То взаимодействие не будет приносить наслаждение, а только боль. Чем бы мы ни занимались. Есть такое понятие, как грубость или сухость в общении. Что это такое? Это отсутствие смазки или любви. То есть мы не способны испытать счастье от взаимоотношений, когда у нас нет смазки или когда у нас нет увлажнения. То есть у нас нет любви. Чем бы мы ни занимались, если мы не испытываем любви к тому, что мы делаем, то все это будет вызывать у нас боль, отвращение или какие-то дискомфортные чувства. Это касается не только принятия, но и отдавания. Мы вообще не способны что-либо отдать, если отдаем это с болью и скрежетом. Нельзя это называть в полной мере отдачей, если что-то отдаваем и делаем это с болью и скрежетом. Болью скрежетом означает, что у нас нет смазки или любви. Мы не можем говорить, что если наш рот пересох, или мы не можем сходить в туалет, если у нас возникает запор. И мы не можем творить, когда пересыхает жидкость в суставах. То есть нет смазки с жидкостью в суставах, все, мы сидим на диване, мы не можем ничего сделать для других. Даже для себя. То есть мы становимся очень резкими, очень нервными и беспокойными, когда высыхают наши нервы. Оболочка нервной ткани состоит из жировой ткани. Липиды называются. Цетилхолин, по-моему. Разновидность жиров. То есть, когда мы не способны любить, то высыхает наше сердце. Оно становится очень остро восприимчивым к любым упрекам, к обидам, каким-то проявлением неуважения или каким-то даже попыткам это неуважение совершить. Высохшее сердце не способно вместить чужие переживания, чужие взгляды на жизнь. Также не способно проявить ни сострадание, ни понимание, ни заботы. Даже если оно это делает, то оно это делает со скрежетом, с болью, да, и с очень острым желанием получить что-то взамен. Потому что если я что-то делаю и делаю это с болью, я себя превознемогаю, да, это значит, что я рассчитываю, что это вернется мне сторицей. То есть я не могу просто так совершать болезненный поступок в отношении кого-то, при этом не ожидая, что это оценят по достоинству мой подвиг. Вот и напротив, когда наше сердце переполняет любовь и благодарность, что у женщины из груди может течь при этом? Молоко. Представляете? У женщины не течет молоко, если она не испытывает теплых чувств к ребенку. Когда даже уже вышел из возраста, да, есть такие истории, в древности описываются, когда женщины настолько переполнялись даже к чужим детям любовью, настолько вот эта потенция любить была проявлена, что даже в виде чужого ребенка начинало течь молоко из груди. Что также происходит, когда мы очень счастливы? Можем плакать даже от счастья, да? То есть выделяется очень много увлажнения. Мы хотим всех любить в этот момент и обнимать даже прохожих. То есть когда мы счастливы, смазки так много, что хватает на взаимодействие со всеми, даже с незнакомцами. Когда у нас ее не хватает, то даже с близкими мы не можем спокойно общаться. Также, когда человек плачет, это может означать, что ему очень больно. Это своего рода форма компенсации организма, экстренный выброс увлажнения. Когда совсем больно человеку, да, совсем не могу, то организм так компенсировать пытается эту боль. Вот. Чтобы не было так больно от взаимоотношений, когда иногда бывает, да. Вот. Также как болевой шок отключает человека от боли или потери сознания, ограждая человека от чрезмерной боли. Также и плач является таким сбрасывающим механизмом и компенсирующим. Что такое жир, например, да? Жир – это амортизатор внешних каких-то неблагоприятных обстоятельств. Он оберегает нас от холода, от травмы, от голодных времен. Так, только увлажненный организм или увлажненная психика способны испытывать наслаждение от взаимодействия, отдавая или принимая что-либо. Какое бы удовольствие мы ни получали от жизни, будь то наслаждение пищей, противоположным полом, красотами мира, приятной музыкой или запахами, эмоциональными взаимоотношениями между людьми, интеллектуально постигая природу или постигая мир духа, чтобы мы были довольны тем, что мы делаем, нам так или иначе, нужно это любить. Сходить в контакт с этим, любя. Иначе взаимодействие с этим будет сухо и больно. То же самое относится и к нашим проявлениям себя вовне. Проявляем мы себя теми же самыми чувствами. Мы проявляем себя или самовыражаемся, создаем впечатление в умах других или оставляем след физический в виде своего труда или в виде поведения. И удовлетворение от этого мы испытаем, если будем это любить. Иначе такое взаимодействие будет сухим и болезненным как для нас самих, так и для окружающих. Если мы что-то делаем без любви, без души, да, то это не сделает ни нас счастливыми, ни в итоге это не принесет счастья окружающим, даже если физически они получат какой-то результат нашего труда. Так, в следующем эфире мы продолжим эту тему. Сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы.
Хорошо, спасибо, спасибо, Роман Борисович. Есть у нас вопросы от наших слушателей. Я, конечно же, зачитаю часть вопросов, сколько успеем, с нашего сайта vedradio.fm, но в первую очередь приму звонок от нашей слушательницы Светланы. Она ждет своей очереди задать свой вопрос вам. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы уже в эфире и можете задавать свой вопрос. Алло.
Алло, слышно сейчас?
Да, слышно.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. У меня есть дочь, ей 5 лет. Вот. И после того, как у меня родилась дочь, у меня было еще 2 беременности. И, извините, тяжело говорить, эти 2 беременности по медицинским показаниям пришлось прервать, так как дети были с диагнозом гидроцефалия и полная атрофия мозга. Что... То есть там была такая ситуация, что вынашивание этой беременности было, в принципе, невозможно. Вот, скажите, пожалуйста, просто... Возможно ли в этой ситуации дальнейшее планирование беременности, либо стоит остановиться и думать о каких-то других, скажем так, целях, других альтернативах. Не то, что альтернативах, а вообще ставить перед собой совсем другие цели, нежели рождение детей, скажем так.
Вообще идея постановки цели, она похожа на идею выбора желаний своих.
Я не совсем правильно выразилась. Просто я объясню, то есть как бы всегда в моей голове была как бы такая вот мысль о том, что у меня будет большая семья. Вот, то есть не меньше 3 детей. И получается, то есть как бы...
А дети, которые должны были родиться, они с такими диагнозами, потому что у вас, в вашем организме проблема или почему, вот до этого мне непонятно.
Понимаете, то есть как бы врачи разводят руками. То есть единственное, что вот мне в первый раз, когда это произошло, нам сказали, что это просто какой-то сбой, что повторение такого не, просто ну, невозможно. Вот. То есть посоветовали там пропить витаминов, ну, то есть какие-то такие были нам данные советы, чему мы следовали. И когда это получилось во второй раз, то было сказано, что, возможно, это какие-то генетические проблемы. И, то есть, узнать это невозможно, потому что этот анализ, вот, как бы ДНК, его у нас в Москве, да, в России... сделать, я так поняла, невозможно, то есть надо искать где-то. Просто, скажем так, вторая беременность, вот такая, она была, то есть вот только недавно, и фактически, то есть еще не занимались так прям серьезно этим вопросом.
Первый ребенок нормальный у вас?
Первая девочка, да, все
ну,
хорошо.
Значит, у вас с генами все в порядке.
Все в порядке.
Вообще идея ну, беременности или вообще рождения здорового потомства, она включает в себя очень много факторов. То есть на состояние плода зависит ну, микроуровень, да, и макроуровень. Вот, то есть на макроуровне это астрологический период, очень много факторов, благоприятное, неблагоприятное времени. Учитывается лунная стоянка, учитывается положение планет, учитывается ваш личный гороскоп. То есть при прочих равных состояние звезд на момент зачатия является очень сильно определяющим, как на ваш организм, вашу способность зачинать, так и на, ну, как бы на состояние ребенка, который у вас родится. То есть в наше время люди не обладают этим таким могущественным знанием, да, высоким о планетах. Даже не все астрологи могут квалифицированно составить план или выбрать правильный момент. Нужно обратиться к опытному астрологу, чтобы он выбрал просто правильный момент для зачатия. Вот дальше существует ведическая традиция, специальный обряд для того, чтобы призывать в удачливую, успешную душу, в благочестивую, в лоно матери. Вот. Вкратце можно это описать как, то есть там определенные проводятся как бы мероприятия, это все будет влиять на состояние плода. То есть женщина, например, приводит в порядок свое тело, в чистоте одевает, красиво одевает, становится привлекательной. Берется конкретный промежуток суток, там, с 9 до 12, например, да, даже не в 12 последний срок, а до 12 последний срок. В зависимости от того, в какой участок суток был зачат ребенок, этот участок определит его жизнеспособность. То есть, например, самые там есть период особой жизнеспособности, максимально, есть период минимальной жизнеспособности. Также в течение суток, да, нельзя, например, там, на рассвете, на закате, пока солнце находится над зенитом. Нельзя, например, в новолуние, там, в полнолуние, нельзя в накшатрах специальных, в которых, в принципе, нельзя любые начинания делать, в том числе зачатие. Вот. Нельзя там в лунные, солнечные затмения. То есть все это учитывается. То есть и это только объективное, это не учитывающее вашего личного, ну, вот, так скажем, гороскопа.
Извините, я перебью. Да. То есть первая такая беременность, то есть там, да, я не могу сказать, что мы там с мужем так серьезно подходили к этому. Но когда уже второй раз, то есть мы тоже слушали вот лекции по поводу там времени суток. То есть старались это все как-то, скажем так.
Не все учли просто, понимаете? Это я назвал только одну часть. Потому что если подходить к этому без знания, это как игра в рулетку. Опа, попалось там, поставили 10 черных, выпало 10 черные. А в следующий раз выпадет 0, и опять выпадет 0. То есть если мы не научно, не до конца научно к этому подходим, то может такое быть. То есть это астрологически, то только одна грань. Физическое здоровье женщины на момент зачатия тоже очень важно. То есть в идеале женщина должна быть полностью здорова, мужчина должен быть полностью здоровым. Вот неизвестно, как... Тем более, если, например, вы употребляли алкоголь, вот профессор Жданов...
Нет, это исключено.
Ну, даже, да, пускай. Вот для тех, кто слушает, да, то есть неизвестно, там, какая яйцеклетка была поражена. Вот неизвестно, от чего они могли быть поражены. Может быть, это была вирусная бактериальная инфекция какая-то, да, в молодости, перенесенная тяжело. Почему нет? Мог какой-то вирус, да, поразить эту конкретную яйцеклетку. То есть, если у вас есть уже опыт нормального ребенка, то здесь вообще нету смысла бояться, что у вас реально генетические проблемы какие-то
здесь
есть.
Здесь просто два раза и два было мальчика, то есть они еще ссылаются на то, что это именно вот на пол.
Ну, нету, я не вижу статистики в этой. Биологи говорят, признание профессора биологии говорит, мы научились объяснять или обосновывать все, что делает природа. Но предсказать мы не можем ни одного шага. Вот они, конечно же, найдут связи, они скажут, вот это потому что мальчик или потому что это. Но если родится девочка, вот задать вопрос, а если родится девочка, то она обязательно будет здорова или она обязательно, ну, или она будет, потому что первые два были, да? То есть предсказать, ну, невозможно. Объяснить можно все, что угодно, логически подвести базу. Поэтому я не вижу, как бы, в вашем случае, как бы, проблемы. Просто на материальном уровне, да, вы учитываете все эти факторы. Но также есть уровень духовный. Вы просите... Есть такое вот в традиции ведической. Люди просят супругу Господа Шивы, богиню Уму, просят о потомстве благочестивом, чтобы родились хорошие дети. То есть вы устанавливаете контакт с высшими силами, которые ответственны за деторождение. Вот. Это так в двух словах можно объяснить.
А нам вот тут слушатели подсказывают, возможно, есть задача по карме дать возможность душе прийти и сразу уйти. Это может быть?
Вот один уважаемый мной человек, он... Вот эта тема кармы, она очень, очень гибкая, очень тонкая, и она очень скользкая. То есть если есть по карме задача через это, через все пройти, тогда нету смысла... слушать то, что сейчас, например, мы здесь в эфире, да, слушаем. Что такое карма? Вот мы сегодня, да, немножко поговорили, бытие, как бытие определяет сознание. Сознание тоже определяет бытие, но как бытие? То есть у нас есть некая эмоция, например, эмоция там гнева, да, она у нас уже живет. мы попадаем в условия, где нас будут все постоянно бесить, вот как нарочно, раздражать там тупостью своей, ленью, да, или еще чем-то. Вот. И это чувство будет усиливаться. То есть по карме нам суждено, чтобы вокруг нас были недотепы, лентяи, тупицы. Потому что внутри нас это чувство сидит. Но что мы можем сделать? Можем как бы найти в себе это чувство, понять, откуда оно берется, что я внутри опустошен, что у меня духовный голод, что я заправляю себя не тем бензином, вместо ракетного топлива я заправляю себя мазутом, да, ну, или наоборот. То есть я себя на этом ловлю. Это лам, ну, как бы это моя сигнальная лампочка. Вот мы изучаем, как читать язык тела, как его расшифровывать, что он хочет сказать. Очень много практик, да. Как сон, во сне человек получает ответы. Как бы режиссер снов, он как будто бы он на другом языке разговаривает, на инопланетном. Какие-то вещи нам преподносят через совершенно непонятные аналогии. Люди пишут сонник, да? Но самое интересное, что сонник этот нельзя для всех одинаково применять. Потому что для одного, например, там мяч связан с игрой, с счастьем, да, у другого мяч будет связан с его любимой игрушкой, которую у него в детстве отобрали. То есть одни и те же символы в снах разных людей будут означать разные вещи. Вот. И здесь мы с вами как раз учимся, как распознавать свои собственные вот эти вот внутренние чувства, да, как расшифровывать свой голод, как расшифровывать свою ущербность, как ее открывать для себя, как ее видеть. И в этом заключается как бы, ну, знание. Знание, говорится, карму разрушает или меняет. Если я осознал, что, ну, как бы я наступаю на грабли, то мне незачем на них наступать, пока у меня лоб не расшибется. То есть знание нужно для того, чтобы мы вышли за рамки кармы. Я теперь, ну, понял, что за листвой всегда эти грабли меня подстерегают. Все, я могу ее обойти. То есть мудрый в гору не пойдет, мудрый в гору обойдет. Мы в гору ходим до тех пор, пока у нас коленки не сотрутся. Либо мы поймем, что это не наш путь.
Спасибо, Роман Борисович и Светлане. Спасибо. Желаю вам оптимизма, веры. Советы. До свидания. Есть у нас еще два звонка на очереди. И следующий — Анну из Санкт-Петербурга я подключаю к нашему эфиру, чтобы продолжить общение. Мы слушаем, как всегда, вопросы от желающих позвонить и пообщаться с Романом Борисовичем, и услышим ответ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы поблагодарить за эту интереснейшую тему. Я прослушала уже все прямые эфиры из этой серии, некоторые даже по два раза. Роман, у меня к вам такой вопрос, касающийся именно сегодняшней темы, темы жидкости. У меня такая проблема — склонность к отекам. И, какой-то малейший стресс, недосып, болезнь, усталость. И от организма очень сильно задерживает воду. Вот что в этом плане, может быть, какие-то рекомендации, как-то, может быть, можно
с этим работать. Подскажете что-то?
Смотрите, в каждом конкретном случае отек может происходить из-за разных причин. Помните, да, в самых первых эфирах мы говорили, что это полиартрит. У одних возникает от страха на фоне, ну, проявляющемся в форме гордости, у других страх проявляется в форме чрезмерной опеки над другими, да, держим в вишовых рукавицах. У третьих там страх проявляется в виде безответственности, да. То есть и любая болезнь, в том числе отек, вот, он будет иметь на внешнем плане какую-то эмоцию, но эта эмоция будет более поверхностна, да? Вот, глубинная эмоция всегда будет у нас страх, какой бы то ни было форме. Вот, в контексте сегодняшней темы эмоции, которые связаны с жидкостями, да, мы к ним еще не подошли. То есть мы их вначале только затронули. Это принцип наслаждения связью, да? Или вот в начале самого мы сказали. Это скука, отсутствие творческого начала, подавленность, да? Или склонность к интоксикациям. Вот. То есть сегодня мы эту тему только чуть-чуть разворошили. И как раз ну, ваш ответ. Мы будем очень подробно разбирать эту тему, очень-очень глубокая, широкая. Я не хочу как бы сбить вас с толку, просто сказав это вот в двух словах, вот так и так. То есть это не глубоко войдет, это просто отскочит, и это не побудит вас к осознанию. Но самое главное, чтобы то, что вы услышите здесь, оно начало внутри что-то шевелить. То есть энергия пошла, ну, как бы осознание. Нужно, чтобы пробивалась энергия сознания внутренняя. Вот, и она начнет пробиваться из глубины. Это означает, что должны быть затронуты очень глубокие вещи. То есть мы должны очень глубоко к этому вопросу подойти. Если я скажу, что отек — это просто... Там, вы не любите себя, или вы не любите еще кого-то, да, или вы не испытываете наслаждения в общении с кем-то, или вы хотите наслаждения в общении с кем-то, или вы себя упрекаете за то, что вы хотите наслаждаться чем-то и не можете, или вы себя упрекаете за то, что вы не хотите наслаждаться, или еще что-нибудь. То есть это как бы, ну, просто отскочит, это не пробудит внутреннее сознание. Поэтому конкретно ваш вопрос будем разбирать, прям, может быть, даже не один эфир. Не конкретно ваш вопрос, а тему именно патологии жидкостных сред. Поэтому просто я не хочу, чтобы вы одной вишенкой, хочу, чтобы вы весь торт съели, вот, и вишенкой как бы закусили. Не хочу вас кормить одной вишенкой на торте.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Анна, вам за звонок. Кстати, по поводу предыдущего звонка от Светланы, я хочу уточнить для Светланы, если она еще слушает нас, и для всех остальных интересующихся, что у нас скоро возобновятся эфиры с Еленой Бычковой, которая рассматривает именно тему ведического подхода к зачатию. Несколько эфиров у нас есть на нашем сайте vedaradio.fm в разделе «Прямые эфиры». Просто выбирайте фамилию лектора Бычкова Елена. Там можно скачать все, что у нас было. И вот ближайшие эфиры у нас будут 10-24 апреля и 8 мая. Обо всем этом мы пишем у нас на сайте, в расписании можно заранее посмотреть, ну и в новостях непосредственно перед эфиром появляется запись такая. Есть у нас еще желающие позвонить и задать свой вопрос, у нас на очереди прямо вот звонки со Светланой и с Анной, мы уже пообщались, и следующая у нас Ольга. Ольга, после Ольги еще и с Лилией с Украины пообщаемся. Но сейчас услышим Ольгу, если она далеко не отбежала. Происходит у нас дозвон через Skype. Через Skype мы общаемся. Ну, если сейчас Оля с нами не поговорит. Ага, Оля, вот уже все у нас на связи. Ну что ж, подключаем. Оля, здравствуйте. Да, и слышу я радио, нужно выключить. Нужно выключить радио, тогда мы сможем пообщаться.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Ольга.
Ага, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире.
Знаете, мне такой вопрос. Я еще на позапрошлой передаче спрашивала. Мне Игорь сказал, что надо позвонить через передачу. Вот как раз я дождалась, сейчас звоню к вам. Вот. У меня, вот, получается, я... В центре Амрита приезжал в прошлом году. У меня самая главная проблема была молочница, как бы вот она у меня еще до сих пор не прошла. Я думаю, вот что мне посоветовать, чтобы что-то, какой урок у меня из этого, может быть, что-то вот я не так делаю, не знаю, вот не знаю, что такое.
Ну, если вы хотите, как бы в двух словах, то молочница — это скрытое желание. Скрытый процесс какой-то. То есть у нас живет какая-то скрытая жизнь. Причем не просто жизнь, как микрофлоры, да, в кишечнике, а скрытая жизнь паразитическая. Это означает, что, ну, мы хотим одного, делаем другого. То есть мы чего-то такого хотим, но этого скрываем. Мы не можем себе в этом признаться. Мы считаем, что то, что мы желаем, это является греховно-предосудительное. Мы это пытаемся это скрыть от себя. То есть это некоторая такая эмоциональная нечистоплотность, другими словами. Эмоциональная. То есть я чего-то прикрыл такое внутри себя, чего-то скрыл фанеркой, да, и там начинает что-то, какой-то процесс брожения возникать. Mm-hmm. То есть когда мы чисты, мы открыты, у нас мы признаемся себе в своих желаниях, мы способны открыто их проявлять вовне, то вот это вот осознание, оно как бы обеззараживает или, ну, делает эмоциональный внутренний мир человека чистым, открытым, да? Когда я боюсь, я думаю, если я проявлю какое-то желание, проявлю какие-то качества свои, я от этого пострадаю, я это просто начинаю прикрывать. И оно в темноте, как бы в этом скрытом состоянии, ну, начинает там, ну, сначала пылиться, да, потом, как, например, землю, если прикрыть фанеркой, а потом убрать ее, фанерку, через несколько месяцев, да, то можно увидеть, что там собрались под ней червячки всякие, плесень там скопилась, мхи, лишайники. Вот, ну, вот. Если в двух словах, то это именно такая, ну, есть просто страх за желания, которые я считаю, что они меня погубят, они мне вредны. Я просто часть своих эмоций, часть своей природы я скрываю и от самого себя, и от других. Я боюсь
этого. Если бы я еще знала эти желания,
вот, да, и вот именно поэтому, видите, тяжело очень в двух словах такие вещи обсуждать, потому что на каждую болезнь можно целую консультацию давать.
Ну да, если, Ольга, вам сложно в своих желаниях разобраться, то Роман Борисович тут дистанционно, не видя вас уж тем более. Но я думаю, что в любом случае вас это на какую-то мысль натолкнет. Я желаю вам разобраться, излечиться от вашей болезни, быть здоровой. Далее, как я пообещала, у нас Лилия ожидает своей очереди пообщаться в эфире. Сейчас мы очень кратенько ответим на звонок Лилии и услышим ответ Романа, и, в общем-то, у нас уже закончится эфир. Я вижу, что идут у нас по-прежнему звонки, но не успеем мы. Хотя, если сейчас Лилия не ответит, тогда примем звонок от другой слушательницы, которая прямо сейчас и звонит. Да, похоже, наверное, так и случится. Все-таки, наверное, судьба другой слушательницы попасть в эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Очень хотелось бы узнать вот по поводу моего заболевания, с чем это связано. У меня варикозное расширение вен, и вот очень хотелось бы узнать мнение Романа, на что оно указывает. По сути, оно неизлечимо и очень непростое заболевание. Вот, спасибо.
А мы вот по варикозу, ну, вроде в предыдущих эфирах разговаривали, да? Даже специально отдельно выделяли его.
Да, вы можете прослушать предыдущие эфиры.
Я прослушаю. Спасибо вам большое.
Хорошо. Ну, тогда на этом мы и закончим. Я снова обращу внимание, что у нас на сайте все эфиры через какое-то время появляются записи, можно прослушать. Так что у нас следующая встреча с Романом Борисовичем состоится ровно через неделю. Много интересного, я думаю, вы еще услышите. Это не последняя будет встреча, еще несколько эфиров. Ну, а завтра у нас Вячеслав Бунчиков. Послезавтра Дмитрий Высоцкий. И много всего интересного еще ждет вас на этой неделе. Да, обязательно не забудьте прослушать прямой эфир с Артемом Леоновым в четверг с 16:00. Все эфиры у нас с 16:00. А вот с завтрашнего дня, три дня подряд, у нас еще и прямые трансляции Олега Геннадьевича Турсунова, лекции Олега Геннадьевича из Риги. Хочу обратить внимание, что в этой ситуации, в ситуации прямой трансляции, вопросы задавать нет возможности, потому что мы просто передаем сигнал из зала в городе Рига. Обратите внимание, что начало трансляции 19:00. Как завтра, как послезавтра, так и в четверг. Все написано у нас в расписании. Следите также за нашими новостями. Это Веда Радио. Мы продолжаем с удовольствием работать для вас.